Я читаю главу «Параллельные сведения об Иакимовской летописи». Информация Иакимовской летописи имеет параллели в других летописных и внелетописных источниках, что может свидетельствовать как о древности ее сведений, так и о позднем заимствовании фальсификатором. Привожу сопоставление параллельных исторических текстов Иакимовской летописи. Князь Славин, оставив во Фракии и Иллирии, около моря, по Дунаю, сына Бастарна, пошел к полуночи и град великий создал, во свое имя Славенск нарек. И славянин пришел к Русу, чтобы там обосноваться. Русь ему ответил, что это место тесное для нас двоих. Такой же ответ дали Кемар и Хазар. Между ними началась ссора и сражение, и славянин бежал, и достиг того места, где ныне земля славян. И он, славянин, приказал, чтобы принесли много дров, камней и угля, и эти камни бросали в огонь, и на них лили воду, пока не пошел пар, и под землей стало тепло. Я привела выдержку из арабо-персидского текста «Собрание историй», Маджмал, Ат-Тавариих, 1126 год. Славия – арабское название новгородской земли. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвали семенами своими от мест, на которых сели. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем – славянами. И построили город, и назвали его Новгородом. И пришел апостол Андрей к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей, каков их обычай, и как моются и хлещутся в банях, и удивился им. Я привела выдержку из повести временных лет, начала XII века. А вандал все земли себе подчинил, и сынам своим передал. Он имел три сына, Избора, Владимира и Столпосвята. Потом умер Избор и Столпосвят, а Владимир принял власть над всей землей. Он имел жену от варяг, Адвинду. В скандинавской саге о Тидрике Бернском, XIII века, известной также на Руси, говорится о Гертните, конунге из Новгорода, который завоевал обширные земли и разделил их между сыновьями и другими конунгами. У него было два сына от жены, старший звался Азамтрекс, младший Вальдемар, а третий сын, которого он имел от наложницы, назывался Ильей. Во главе всей земли Гертнит поставил Азамтрекса, но затем, над всей землей, Гертнит поставил конунгом Вальдемара, которому пришлось сражаться с Аттилой и Тидреком за Полоцк и Смоленск. Люди же, терпевшие тяготу великую от варяг, послали к Буревою и спросить у него сына Гостомысла, чтобы княжил в Великом Граде. И когда Гостомысл принял власть, тотчас варягов, что были, каких избили, каких изгнали, и дань варягам отказались платить. В легенду из повести временных лет включены имена, которые известны по другим источникам и принадлежат людям, жившим в IX веке. Окончание слов «ой» и «е» – мысл, не характерны для восточных славян, но встречаются среди западных. Гостомысл упомянут в Ксантенских анналах, как один из племенных вождей вендов, западных славян, который погиб в 844 году, во время войны, против короля Людовика II. Буревой может ассоциироваться с чешским князем конца IX века Боржевоем, отцом которого был Гостевит. Жену Боржевое звали Людмила, именем близким по звучанию Кумиле, дочь Гостомысла, по Иакимовской летописи. Великий град может ассоциироваться с Велиградом, городом Бодрячей, близ современного города Висмара, в немецкой земле Мекленбург, Передняя Померания. Археологи предполагают, что Велиград был основан в VII веке. По Иакимовской летописи, Великий град располагался на берегу моря. Я сейчас читаю «Сон Гостомысла». Однако, спящему ему пополудни, привиделся сон, как из чрева средней дочери его, Умилы, произрастает дерево, великое, плодовитое, и покрывает весь град великий, от плодов же его насыщаются люди всей земли. Восстав же от сна, призвал вещунов, да изложил им сон сей. Они же решили, оценув ее, следует наследовать ему, и земля обогатится с княжением его. В саге о Хальфдании Черном, 13 века, о норвежском конунге Хальфдании 9 века, говорится о жене конунга Рагнхильдия, которая видит сон, предвещающий рождение сына Харальда. Рагнхильд, снились вещи и сны, ибо она была женщиной мудрой. Однажды ей снилось, будто она стоит в своем городе и вынимает иглу из своего платья. И игла эта, у нее в руках, выросла так, что стала большим побегом. Один конец его спустился к земле и сразу же пустил корни, другой же конец его поднялся высоко в воздух. Дерево чудилось ей таким большим, что она едва могла охватить его взглядом. Оно было удивительно мощным. На дереве было много больших ветвей, как вверху, так и внизу. Ветви дерева были так велики, что распространялись, как ей казалось, над всей Норвегией и даже еще шире. Упоминается о христианских священниках княгини Ольге в Киеве. Ольга, владея с сыном, и научена, бывшая от пресвитеров, бывших в Киеве, в вере Христове, но крещение народа ради принять не могла. Яхья Антиохийский, христианский арабский автор, начала XI века, возможно, видевший воинов русов в Антиохии в 999-1000 годах, пишет о том, что Ольга обращалась к императору с просьбой прислать священников на Русь. Из Царьграда был послан епископ, который в Киеве крестил княгиню и каких-то людей. «Нашел я эти сведения в книгах русов», – пишет Яхья. Константин Багринародный, описывая в книге, которая называется «О церемониях», визит княгини Ольги к нему в Константинополь в 957 году, называет в ее свите пресвитера Григория, не упоминая о крещении княгини. В повести временных лет под 969 годом также упоминается презвитер при Ольге, который похоронил ее по христианскому обряду. По смерти Ольги Святослав пребывал в Переяславце на Дунае. Не единожды побеждая, наконец, за Дунаем, у стены длинной, что сия за стена и где, я писания не нахожу, говорит Татищев. Также приводит, забегая наперед, в одном из семи страниц писанного, плохо, разборно прочитал, что княгиню Ольгу изымали с земли праху ее, по прошествии многого времени, и достая, судя из написанного, стан ее, бедра ее, белые, в хорошем виде, как жива есть, а и мать как свята княгиня есть свята, Ольга. Далее, говорит Татищев в своей рукописи, нет двух, а может и более от написанного, по изытию из сыра земли Ольги, которых, знать бы и мог, еще более, а то и не зна, кто изымал, да кто переклал на другое место княгиню, нет прочтения, про то, монах аким ведал, да нет того уж, давно. Читаю далее, текст Иоакимовской летописи. А Святослав все войско погубил. Тогда дьявол возмутил сердца вельмож нечестивых, начал клеветать на христиан, бывших в войске, якобы это падение войск приключилось от прогневания лжебогов их христианами. Он же настолько рассвирепел, что и единственного брата своего Глеба не пощадил, но разными муками томя убивал. Поход Святослава на Балканы и его поражение довольно подробно описаны византийскими историками Львом Диаконом из Скилицы. Обычно в византийской литературе длинной стеной именовалась невысокая стена от Черного моря до Мраморного, преграждающая подход к Константинополю на расстоянии примерно 40 километров от столицы Византии. Из описания русско-византийской войны 969-971 года следует, что Святослав никогда не подходил близко к длинным стенам Константинополя, однако, Это совершали в VI веке славяне при набегах на Византию. Византийские писатели ничего не сообщают ни о распрях в стане русского войска, ни о наличии в его составе христиан.